эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
И да, действительно, в эфире «Христианство. Трудные вопросы» на часах 13.01, а на календаре, конечно же, 30 июля, уже совсем-совсем конец, собственно, 7 месяца, собственно, 2 даже месяца лета. И, конечно же, в студии Полина Иванкевич, и отвечает на ваши вопросы Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, конечно же, что вы можете писать нам и звонить. Писать вы можете по трансляциями ВКонтакте и в Фейсбуке. Буду обязательно читать. Также Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 0996. Также вы можете звонить и писать через мобильное приложение и звонить на прямой эфир 8 800 333 1706. И начнем мы, наверное, все-таки с вопросов с прошлых эфиров. Пишет Артем: у меня такой вопрос: почему жена должна слушаться мужа? К примеру, Писание говорит: «Рабы, повинуйтесь Господом своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». И «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви». Современная женщина вполне имеет право сказать мужу: «А что это ты тут раскомандовался? Ты меня что, купил? Я не твоя собственность». Конечно, Бог сказал Еве о муже: «Он будет господствовать над тобою», но это наказание, а не приказание.
Видите ли, христианская семья и отношения между христианами вообще, они строятся по другим принципам. И если в мире отношения между людьми – это отношения конкуренции, это постоянное выяснение, кто на ком стоит, это постоянное выяснение, кто кому командует, то отношения в христианской среде должны быть, это нам задано как задание, в принципе, отношениями служения, отношениями взаимного смирения. Как апостол говорит в послании к филиппийцам: «По смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Ничего не делайте по любопрению и тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. И христианская среда, она предполагает, исходит вот из той удивительной вести, что я могу доверять другим людям. Что это рискованный момент, конечно, доверять другим людям, но я призван доверять другим людям. А когда я доверяю другим людям, я их слушаюсь, я им покоряюсь. Вот я, допустим, доверяю врачу, и я выполняю его указания. Потому что я доверяю врачу, что он действительно заботится о моем здоровье. И также отношения между людьми вообще. На мужа возложена обязанность заботиться о жене, как о более слабом члене семьи. Жена, она рождает и заботится о детях. У нее есть ее специфические женская обязанность, которую не может на себя взять мужчина. Но на мужчине лежит обязанность ее кормить, снабжать и восполнять все ее нужды, все ее потребности. И поскольку мужчина несет ответственность за семью, прежде всего ответственность за семью это мужчина, конечно, следует ожидать, что жена будет с любовью ему покоряться, с любовью следовать его руководству. И в рамках, понимаете, в чем трагедия нашего падшего мира? В том, что представить себе отношения повиновение вот именно в атмосфере любви и заботы очень сложно людям в этом мире. И в этом мире всякий раз, когда человек слышит о послушании, он думает, что мне хотят сесть на шею, меня хотят эксплуатировать, со мной хотят обращаться как с вещью. И понятно, что современный мир, он проникнут мятежом против послушания в любых формах. И это не только послушание жены мужу, это послушание мирянина священнику, это послушание родителей детям, это какое бы то ни было послушание, потому что послушание, оно предполагает доверие, а доверие в этом мире утрачено. И когда вы кому-то не доверяете, и он ожидает от вас послушания, вы, естественно, будете бунтовать, вы, естественно, будете говорить, ну, наверное, ты мне что-нибудь такое будешь приказывать не в моих интересах. Но в ситуации христианской семьи, где на мужа возложена обязанность заботиться о семье, где муж обязан проследить за тем, чтобы его жена и дети были безопасны и сыты, чтобы все их потребности были восполнены. Это предполагает, что жена убоится, то есть относится с почтением, относится с уважением к своему мужу. И более того, это одно из требований христианской этики — вообще с почтением относиться друг к другу, в почтительности друг друга предупреждаете. Если жена говорит, ты не меня купил, ты не моя собственность, возможно, за этим стоит неправильное поведение мужа. Возможно, мужу стоит обратить внимание на то, почему у него такая мысль возникла. Возможно, действительно, он ведет себя не как служитель в этой ситуации. Но созидание брака, созидание семьи — то, что зависит от обеих сторон. Мужчина должен проявлять ответственность за свою семью, жена должна ему с любовью покоряться. Это трудно, потому что окружающий мир нам диктует совсем другую систему отношений. И окружающий мир нам говорит, ты что, дурак, покоряться, тут же на тебе станут ездить, тут же тебе сядут на шею. Но вот христианские взаимоотношения в браке, христианские отношения вообще везде, это выстраивание отношений доверия. Это выстраивание отношений, где можно покориться и знать, что это не будет использовано против тебя.
Вопрос от Кирилла. Может ли человек гордиться своим отличием от других, своим социальным положением, своим талантом?
Что имеется в виду под словом «гордиться»? Можно отдавать себе отчет, что Бог дал мне возможности определенные. Бог дал мне возможности, которые у меня есть. Ну вот кто-то сказал, по-моему, Билли Грэму, что кто-то сказал, что вот, а были ли вы вот таким знаменитым проповедником, если бы вы там родились в других условиях, там у вас не было таких знакомств, вы были чернокожим, еще какие-то у вас были в этой жизни, ну, другие условия. И на это Грэм сказал спокойно, что благодатью Божией я есть то, что я есть. То есть это, да, по благодати Божией у меня есть то, что у меня есть. У меня есть там социальное положение, у меня есть возможность получить образование, у меня есть огромные привилегии, которых нет у других людей. Вот мы сейчас сидим там, допустим, в Москве или в Питере, и у большинства из нас есть выход в интернет. Это огромная привилегия, которой нету многих людей в мире. Мы сыты все. Это огромная привилегия. У нас есть доступ к образованию благодаря тому же интернету. Учись не хочу. Огромное количество информации в интернете. И это все привилегии, конечно. И мы должны понимать, что у нас это есть. И мы должны это использовать во славу Божию, потому что все эти возможности нам даны, чтобы мы послужили Богу. Богопротивная гордость начинается с того, что человек начинает это приписывать себе и превозноситься над другими, у которых этого нет. У них этого нет не потому, что они хуже, а потому что вот у меня есть такая привилегия. Мне Бог дал столько-то талантов, столько-то возможностей, с меня Бог спросит за то, как я ими воспользовался.
Евгений под трансляцией ВКонтакте пишет. Вот столкнулся с такой ситуацией на днях. Несправедливое обвинение. Вроде бы хочешь сделать доброе, а в итоге получаешь не благодарность, а некоторое осуждение и обвинение. Мол, не доделал или сделал что-то не так, как нужно. В итоге меня это выводило на выражение эмоций. В основном это была некая защита. Вопрос в чем состоит? Как реагировать на критику со стороны людей, если она не оправдана? Может, я мог бы как-то отделить себя от этих людей, либо мне нужно смириться и принять это?
Подробно выяснить, прежде всего, что человек хочет сказать. Вот у нас инстинктивная первая реакция — это начать отбиваться, но надо просто выслушать, что человек хочет сказать. И рассмотреть это не в формате осуждения, оправдания, а в формате, как нам достигнуть взаимопонимания. Вот что конкретно человека удручает? Если вы его выслушали внимательно, задали ему уточняющие вопросы, постарались его понять, вы уже его в значительной степени обезоружили, расположили в свою пользу. И потом вы выясняете, а что можно изменить, если ситуация кого-то не устраивает, что именно можно изменить. То есть это надо рассматривать не в формате, кто плохой, там, кому нужно дать 10 лет расстрела. Это вопрос того, что нужно изменить. То есть можно такой позитивный иметь к этому подход. Если что-то нужно изменить, то что именно, давайте попробуем вместе в этом разобраться.
Алена спрашивает, почему Иисус не осуждал блудниц, почему сейчас и их осуждает современный мир?
Вы знаете, Иисус осуждал блуд. Более того, Иисус, как вам сказать, в отношении сексуальной этики Иисус говорит более жесткие вещи, чем фарисеи. Потому что фарисеи, они, в принципе, допускали развод. И они же к нему приступили с вопросом, а по всякому ли поводу допустимо разводиться с женою. То есть для них уже вопрос совершенно решенный, что в принципе-то можно. Но там были разные школы. Некоторые говорили, что можно разводиться только в случае каких-то очень серьезных проблем, типа супружеской измены. Некоторые говорили, что ну не сошлись характерами. Там была школа Шаммая, более суровые ребята, и школа Гиллеля, которые такие были более либеральные. И они ожидают от Иисуса, что он будет больше так в сторону Гиллеля, что, ну, вроде он такой мягкий, снисходительный, он скажет, ну что, завяли помидоры, значит, завяли, что, пошли, значит, искать новых приключений. А Иисус говорит нет. Иисус говорит нет, он однозначно запрещает вообще разводиться. То есть обязан человека по отношению к жене там и все время хранить верность. И сексуальная этика Господа, она даже более жесткая. Он говорит, вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. И он не говорит после этого, ну вот, а вы теперь можете на это забить, и никаких проблем. Нет, он говорит, но я говорю вам, что всякий, кто смотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовался с ней в сердце своем. То есть в этом отношении Иисус, наоборот, делает более строгую этику в этом вопросе. Другое дело, что каждый человек нуждается в прощении. Мы все грешны, мы все нуждаемся в прощении. Евангелие — это как раз о прощении. Евангелие — это благая весть о прощении грехов. В том числе, конечно, сексуальных грехов. Любой человек может начать жизнь с чистого листа. Любой человек, что бы он там ни наворотил в своей прошлой жизни, он может начать с чистого листа жизнь свою. И что важно в Евангелии, дело в том, что в патриархальном обществе того времени блудница была социально выкинута из общества, к ней относились с презрением. У нее не могло быть нормального места в обществе, не могла нормально жить. Это было абсолютно несчастное существо. И поэтому Господь не обрушивается именно на блудниц. Наоборот, Он подчеркивает, что у Бога есть для них прощение. Господь обрушивается на фарисеев. Потому что блудницы, они и так забиты. Они и так на дне общества. И Господь проявляет снисхождение по отношению к людям, которые находятся на дне общества из-за своих грехов. Сейчас ситуация совершенно другая. Сейчас нет такого класса блудниц и нет такого к ним враждебного отношения. Мы живем не в патриархальном обществе. И это даже лучше, потому что патриархальное общество — это общество во многих отношениях очень жестокое и совершенно не согласная с Евангелием. Но сейчас мы видим, что, не знаю, блудницы, они на обложках журналов и вообще их там всячески прославляют. То есть они не находятся в состоянии вот этой забитости, из-за которой Господь подчеркивал, что там фарисеи хуже. На самом деле Священное Писание, оно порицает блуд, и Священное Писание говорит о том, что человеческая сексуальность создана для брака. Понятно, что все согрешили и лишены славы Божией, и понятно, что все мы грешны, у всех нас есть скелеты в шкафах, в большом количестве. Но вот Евангелие, оно про то, что таковыми были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть если человек покаялся в своих грехах, в том числе в блуде, то он, безусловно, будет прощен. Если мы будем упираться и говорить, что ну вот так и надо, и все так делают, то, увы, покаяние все-таки предполагает, что мы признаем, что это был грех, и мы больше так делать не будем.
А пока уйдем на короткую паузу, обязательно пишите нам.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Ну, а мы вернулись. А пока нам пишет Лена, а каббала — это грех?
Каббала — это не христианская духовная практика. И в этом отношении это, конечно, грех. То есть если мы христиане, мы должны удаляться от каких-либо нехристианских духовных практик. Тем более, что каббала, вот то, что сейчас называется каббалой, это оккультизм в более-менее чистом виде. Первоначально слово каббала относилось к мистическому учению в иудаизме, но то, что сейчас продается как каббала, на это традиционные иудеи страшно ругаются и говорят, это не имеет к ним отношения, это то, что связано скорее с New Age и оккультизмом.
Напоминаю, что вы можете, опять же, звонить нам на телефон прямого эфира 8 800 333 1706, писать Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 0996, а также писать нам по трансляциями ВКонтакте и Фейсбуке. У нас, как всегда, как-то просаживаются здесь по комментарии, поэтому пишите, я обязательно прочту. Вопрос сайта. Почему Бог не может обойтись без священников? Если молиться ему не в церкви, он не услышит?
Он-то услышит, но проблема не в том, услышит ли нас Бог. Бог нас слышит в любом случае, он вообще всеведущий. А проблема в том, хотим ли мы его услышать. То есть взаимоотношения с Богом, они предполагают не только то, что я могу к нему обратиться, но и то, что он может ко мне обратиться. И если я хочу услышать, что Бог ко мне говорит, я должен все-таки услышать, что он от меня хочет. Не только я могу сказать, что я хочу, но вот он может сказать мне, что он от меня хочет. И Бог ожидает, что я свою веру в него буду проявлять определенным образом. В частности, я буду участвовать в богослужениях, и я буду участвовать в Евхаристии. Как Христос говорит, сие творите в мое воспоминание. То есть дело не в том, услышит ли меня Бог, дело в том, хочу ли я услышать Бога. И вот если я его хочу услышать, то вот его слово так говорит. Я должен присоединиться к церкви.
Вопрос от Антона. Как христианство относится к теме прощения? Нужно прощать все и вся? И если да, то как, например, относиться к священнослужителям на войне? Не является ли их присутствие и участие в боевых действиях как своего рода благословение на убийство?
Участие в боевых действиях для священника недопустимо, и он этим не занимается. В обязанности капеллана не входит непосредственное участие в боевых действиях. Он на гашетку не нажимает, не его работа. И участие капеллан в боевых действиях, он занимается не тем, что богословляет те или иные, значит, приказы. Это не его работа, опять-таки. Его работа оказывать людям поддержку и утешение в ситуациях, где их могут в любой момент убить, где их могут искалечить, где они находятся перед лицом искушений совершить военные преступления, учитывая напряженный характер боевых действий. То есть в данном случае капеллан не входит в рассмотрение того, поддерживает он вообще войну или нет. Это отдельный вопрос. Задача капеллана, она другая. Она оказывать поддержку и утешение людям, которые находятся в опасности, которые находятся перед лицом тяжких испытаний. Примерно как священник, который находится в тюрьме. он вообще, не к нему вопрос, справедливо ли люди посажены, там, может, и невинно посажены, или там, наоборот, они злодеи сидят совершенно справедливо. Священник не адвокат, не судья, он не является частью системы исполнения наказаний. Он оказывает духовную помощь людям, которые находятся в тесных обстоятельствах и в ней нуждаются. То есть присутствие священнослужителя в качестве капеллана в вооруженных силах, даже в действующих вооруженных силах, она не означает поддержки военных действий. Она означает поддержку людей, которые там в них участвуют. Это немножко другое дело.
Оливия под нашей трансляцией в Фейсбуке спрашивает, в чем провинились староверы?
Ни в чем не провинились, там просто ситуация была, когда ввели некоторые исправления обрядового характера в богослужение, староверы их не приняли. И из-за этого там вот они до сих пор пребывают в отделении.
Алексей спрашивает, скажите, можно пить или есть кровь животных?
Вы знаете, едим ли мы ничего не теряем, не едим ли мы ничего не приобретаем, то есть, в принципе, вопрос вашей диеты, он не принципиален. Другое дело, что некоторые благочестивые люди считают, что это не надо делать, потому что написано в книге «Деяний апостольских», что там апостол язычникам заповедует воздерживаться от крови, удавленной Бога. И поэтому употреблять в пищу кровь все равно не нужно даже новозаветным верующим. Вот ветхозаветным это было однозначно запрещено. Но я думаю, что для нас-то вопрос не актуальный. Мы-то все-таки живем в ситуации, когда нам не приходится там есть кровь.
Вопрос сайта. Свободные отношения, бесконечные разводы и сожительство. Взгляд со стороны религии на современные семейные ценности и отношения. Есть ли спасение для людей таких?
Конечно, есть спасение. Спасение есть для абсолютно любых людей. Для любого человека, который, какие бы он ни совершил грехи и преступления в своей жизни, есть благая весть о прощении грехов. Человек может покаяться, он может перемениться, он может оставить свою прошлую жизнь в прошлом. И да, понятно, что сейчас бывает так, что у людей позади там несколько браков, несколько разводов, куча детей от разных браков. В общем, все очень и очень запутано. Может ли такой человек выйти на прямой путь? Конечно, может. Может, человек может примириться с Богом, человек может начать жить по-другому, человек может начать жить в послушании заповедям Божьим. Для любого человека, в какой бы жизненной ситуации он бы ни оказался, какие бы грехи он ни совершил до этого, для него все в любом случае существует, для него открыт путь спасения. Нужно только прийти к Богу, открыть Ему свою жизнь, признать то, что вот грехи свои грехами, и принять решение с этого момента повиноваться Его заповедям.
Юрий утверждает, считается, что Бог прощает все грехи, если покаяться. Но Иисус говорит, что кто хулит Духа Святого, то не простится ни в этом веке, ни в следующем. Объясните, пожалуйста.
Ну, мы можем посмотреть на контекст, евангельский контекст, где он это говорит. Там ситуация-то какая? Фарисеи, то есть люди, которые отлично знают Писание, люди, которые обладают авторитетом в народе именно потому, что они отлично знают Писание. Они говорят, что чудеса, которые он творит, они от Вельзевула, князь бесовского. На самом деле эти чудеса предсказаны в Писании как знаки явления Мессии. Тогда глаза слепого отверзутся, язык немого будет петь. И вот хромой скачет, как олень, там, и так далее. То есть это они не могут этого не знать, что на их глазах осуществляются библейские пророчества. И они говорят, а вот это от Вельзевула, князь бесовского. То есть это люди, которые отвергают точно известную им Божью истину. И это ситуация, которая человека, в которой человек сам себя закрывает от возможности покаяться, потому что он отвергает истину Божию, и он не может по этой причине покаяться. Не в том дело, что Бог не хочет его простить, а в том, что он не хочет принять этого Божьего прощения. То есть это ситуация с Хуойна Святого Духа, это вот ситуация с таким намеренным противлением хорошо известной истине.
Еще один вопрос с сайта от Лены. Что такого ужасного в добрачном сожительстве? Люди просто хотят получше узнать друг друга перед тем, как заключать брак.
В нехватке взаимной посвященности, что в отношении к другому человеку как к чему-то временному в моей жизни, что, ну, не подойдет выбор. Понимаете, это как, не знаю, поносить ботинки. И это с самого начала предполагает отношение к другому как к кому-то, кого я могу выбросить. Вот я взял там ее, допустим, на испытательный срок, и вот она меня перестала устраивать, и я могу от нее избавиться. Но если от нее можно избавиться до брака, она мне подошла, а почему не после? Точно так же, вот такое отношение к человеку, от которого я могу избавиться, если он перестал подходить, оно никуда не девается после брака. Если вы решили прожить вместе всю оставшуюся жизнь, то почему бы вам, собственно, этот факт не зафиксировать просто перед государством? Ну а если не решили, то зачем же вам тогда вообще жить вместе?
Напоминаю, что вы можете писать нам по трансляциям ВКонтакте и Фейсбуке. Я уже смотрю, что тут оживились, это радует. Также звонить и писать через мобильное приложение, а также Вайбер, WhatsApp и на телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Оливия спрашивает по трансляции в Фейсбуке. Можно ли венчаться после 5 браков?
Честно говоря, это нужно об этом спрашивать, конечно, у священника. Я не знаю, понимаете, это, конечно, будет рассматриваться как сложная ситуация, но это нужно об этом со священником говорить.
Вова спрашивает, призывал ли Иисус соблюдать все, что повелевали соблюдать фарисеи? Саддукеев он пропустил, и мы их не трогаем.
Да, поскольку фарисеи передавали закон, они являлись носителями закона ветхозаветного, и закон был богооткровенным, поэтому да, призывал.
Елена, опять же, по трансляции в Фейсбуке дополняет вопрос о староверах. Получается, что они попадут в ад. Какой они веры были крепкой, что готовы были идти на самосожжение? К примеру, протопоп Аввакум.
Но с чего им попадать в ад, если они верили во Христа? Они ошибались, страшно ошибались вот, в том значении, которое они придавали обрядам, но это ж, я как-то не вижу в этом причины для их вечной погибели.
Вопрос с сайта от Алекса. Если люди уже давно не любят друг друга, между ними фактически ничего нет. Они чужие люди. Почему они должны оставаться в браке?
В чем тут ошибка в постановке вопроса, что люди уже давно не любят друг друга, но это как какой-то независящий от них процесс случился. Вот, не знаю, как прошло время, и, не знаю, там, человек облысел. И он ничего не может с этим сделать. Это просто такой естественный процесс, который он не может остановить. Любовь или отсутствие любви — это выбор. Это то, что человек делает по отношению к другому. Мы живем в культуре, где считается, что любовь — это эмоция, это переживание, и любовь может пройти просто. Ну, высокая температура была, потом она прошла. На самом деле в библейском контексте любовь — это отношение к другому человеку. Как говорит Татьяна у Пушкина, «Я другому отдана, я буду век ему верна». Вот она так решила, что я буду век верна своему мужу, и она этого держится. И это любовь не проходит, люди принимают решение не любить. Мы должны осознавать, что любить или не любить — это наше решение. Не что-то такое, что случается с нами. И мы должны поступать по любви. Знаете, я вот вспоминаю все время эту историю со Стивеном Кови, который вообще бизнес-консультант, но у него там очень хорошая есть история про то, как один человек у него пришел, ему там задал такой вопрос, что он не любит свою жену, но разводиться он как-то не хочет, это ему для карьеры нехорошо, там дети опять же. И ему Кови говорит, ну, идите и любите свою жену. Говорит, ну как же, ну же я ее больше не люблю. А Кови ему говорит, знаете, любовь — это глагол вообще-то. Вы должны проявлять заботу, внимание, вы должны восполнять ее нужды. Это называется любить. Это не что-то такое, что происходит помимо вас. Если отношения с супругой пришли в упадок, они пришли в упадок, потому что что-то вы сделали не так. И нужно это исправлять. Брак, он предполагает работу над отношениями, он предполагает внимание и заботу по отношению к другому человеку. И это ваш выбор, любить или не любить другого человека.
Олег утверждает, икона связана с поклонением мертвым, преподносящимся как живым. Именно это делает иконописание языческим.
Ну, если речь идет о святых, которые изображаются на иконах, то мертвый святой — это противоречие в определениях. Христос говорит, верующий в меня имеет жизнь вечную. То есть святые, они живы у Господа. И мы знаем, что, например, Авраам, он жив у Господа сейчас. Мы знаем, что, например, в книге Откровения Иоанна Богослова упоминаются души мучеников, которые там убиенные за Слово Божие, и они взывают к Богу о суде над злом, которое происходит на земле. То есть святые, они сейчас живы, они у Бога. И их почитание, когда их просят на молитвах, это практика, которая, собственно, не отличается от того, что мы от живых можем просить в молитвах. И икона — это просто изображение, которое напоминает нам о присутствии этих святых в нашей жизни.
Георгий спрашивает. На одном из радио один ведущий освещал вопрос о молитвах за умерших. Он сказал следующее. Если человеку Христос был не нужен, то и молиться не поможет. А если человек регулярно посещал службу, исповедовался, причащался, но согрешил, съев что-нибудь во время поста, и сейчас в аду, то за такого молиться можно. Съел что-нибудь и в ад? Сергей Львович, я не думаю, что у нас есть шанс спастись.
Ну, апостол Павел говорит, что едим ли мы ничего не теряем, не едим ли мы ничего не приобретаем, пища не приближает нас к Богу. То есть это не важно, что человек съел. А пост — это средство, а не самоцель. Это не критерий, по которому человек попадает в рай или в ад. И молиться нужно за усопших всегда, особенно за близких вам усопших, поскольку между осознанной верой и покаянием, такой воцерковленностью, когда человек, да, живет церковной жизнью, он верит во Христа, он проявляет эту веру так, как Христос предписал, и таким ожесточенным противлением Богу, когда человек Бога не знает и знать не желает, есть еще такой довольно большой спектр различных позиций. И иногда про человека трудно сказать. Ну да, он не был церковным христианином, да, его веру нельзя назвать полноценными отношениями со Христом, а в то же время нельзя назвать его неверующим. Мы не знаем, где он в итоге находится, но мы молимся о его упокоении, мы молимся о том, что Бог его принял.
Сейчас мы уйдем на короткую паузу. Обязательно нам звоните, пишите, мы будем ждать.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Ну и также вы можете писать нам под нашими трансляциями ВКонтакте и Фейсбуке. А сейчас у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот мы опять остановились с вами на ваших возражениях по поводу плагиата в Библии. Я вот сравнил метод изготовления библейских текстов с детским конструктором, когда Библия как из кубиков, в общем, формируется из фольклорных, светских и религиозных текстов, которые были взяты у других народов. Откуда следует, в общем-то, что плагиат носит не эпизодический, а системный характер. Я просто напомню коротенько пример, как это делается. Ну вот берется шумерский бог Нинурта со всеми его качествами и потрохами, ему меняется имя, Далее добавляются некоторые качества египетских богов Птаха, Атума и Хнума. И, как говорится, вуаля, вот он, иудейский бог Яхва, он же бог-отец христианства. Угу. Получите и распишитесь. Вот суть вашего возражения, она свелась к двум пунктам. Ну, во-первых, у кого же еще можно было, так сказать, брать вот эти самые кубики, как не у других народов, и второе, но зато тексты Библии получились, значит, на понятном для евреев образном языке. Но я так понимаю, вот это вот второе, это самое главное ваше, значит, возражение. Но, опять же, я напомню, дело в том, Сергей Львович, что, ну, вот древние шумеры и египтяне, они ведь, создавая свою религию, почему-то ничего у других народов не списывали, не заимствовали. И образный язык тоже придумали сами. И поэтому, если Библия презентует себя как божественное откровение, то источником ее формы и содержания, по идее, тоже должен быть оригинальный авторский бог, а не тексты других народов. Угу. Вот. Я вот вижу здесь два момента. Первое, ну, явное желание скрыть свою творческую несостоятельность. И второе, может быть, более главное, более важное, это снизить, извините, капитальные затраты на создание религии. Как говорится, ничего личного, просто бизнес.
Хорошо. Значит, прежде всего, ну, слово «плагиат», оно вообще не относится к делу, поскольку слово «плагиат», оно осмысленно только в контексте авторского права. В древнем мире, где не было авторского права, там было сложно говорить о плагиате вообще. Но что касается оригинального Бога, оригинальной концепции Бога, в Библии концепция Бога абсолютно оригинальна. Абсолютно. Вы знаете, вот концепция Бога ни у кого не позаимствована и находится в резком контрасте со всеми представлениями языческих народов. Это то, что исследователи Ветхого Завета называют монотеистической революцией. То есть представление о Боге, которое выражает Ветхий Завет, оно не могло развиться в ходе постепенной плавной эволюции из языческих представлений. Что какое-то время думали, что вот люди почитали много богов, потом они как-то, значит, остатние боги отвалились, остался один. На самом деле монотеизм — это абсолютно другая картина мира, в принципе. Вот можно достаточно сравнить там Энума Элиш, где творению мира предшествует битва между двумя коалициями богов. Ну, там сначала переговоры, боги уговаривают Мардука их возглавить. Мардук говорит: а я тогда у вас буду главный бог, мне тогда диктаторские полномочия. Они говорят: ну ладно, раз так настаиваешь. Потом, значит, происходит грандиозная заруба у Мардука и его союзников с Тиамат и ее союзниками, там такая мировая война, подробное описание всех применяющихся вооружений, и потом они, этот Мардук, создает мир из частей разрубленного тела Тиамат. То есть богов много, они конфликтуют, и над богами существует еще некая сила судьбы. Бог Библии абсолютно другой, ни с кем не конфликтует. Он творит мир из ничего, он творит мир словом. Это абсолютно другая картина Бога. Если говорить о том, что при написании этой картины там используются какие-то образы, которые можно встретить в других ближневосточных религиях, так ни разу вообще не проблема. Ну, конечно. А на каком еще языке? И, конечно, мы наблюдаем взаимное влияние всех культур, в том числе языческих. Но говорить о том, что концепция Бога библейского, она откуда-то заимствована, ну, это значит просто не понимать, что в Библии написано. Концепция Бога библейского, она абсолютно уникальна и резко выделяется из всех языческих культур.
Вопрос от Олега. Почему церковь против эвтаназии? Какой смысл в жизни человека, который прикован к постели и ходит под себя?
Ну, два вопроса ставить. Почему против эвтаназии? Потому что неправильно лишать жизни невинного человека. И эвтаназия — это явление, которое разрастается очень сильно, будучи однажды допущено. То есть сначала говорят, что давайте мы будем умерщвлять людей, которые и так умирают и невыносимо страдают. И на этом согласились, а потом говорят: ну, а что значит невыносимо страдают? Ну, как вы определите, кто выносимо страдает, кто невыносимо? Давайте просто умерщвлять всех, кто выразит такое желание в присутствии нотариуса. и умирает и хочет, значит, просто умереть побыстрее. Не обязательно при этом страшно мучиться. И уже там идет много случаев, когда, да, людей умерщвляют в ситуации, когда каких-то невыносимых страданий нет. А потом говорят, а почему именно умирают? Человек же может распорядиться своей жизнью. Вот просто человек был музыкантом, он оглох, пришел в глубокое уныние по этому поводу, и он приехал в клинику Дигнитас, где его с радостью умертвили. А потом уже умерщвляют вообще людей физически здоровых, просто пришедших в крайнее уныние, чему уже случаи есть. И это неизбежно затягивает все новые и новые случаи, когда вместо того, чтобы человеку оказывать психологическую поддержку, и вместо того, чтобы бороться с депрессией, человеку просто говорят, ну, хочешь умереть, ну, отлично, у нас все, значит, в лучшем виде сделано. Сейчас мы тебе принесем, значит, мензурку, ты ее выпьешь, и все будет в порядке. И с точки зрения церкви, это поощрение человека к самоубийству, это подталкивание человека к самоубийству, и это тяжкий грех. Это также, даже с чисто мирской точки зрения, приводит к злоупотреблениям, когда, ну, знаете, у Пушкина в «Евгении Онегине» там в начале мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука сидеть с больным и день и ночь, не отходя ни шагу прочь, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. То есть там дядя честных правил, он оставляет наследство, чтобы без него не остаться, нужно дядю как-то удоволить, но дядя все вот болен, но никак не хочет, никак не помрет. А так можно дядю быстренько умертвить. Потому что человек, который находится в полной зависимости от других, его довести до состояния, когда он будет просить, чтобы его умертвили, и все нужные бумажки подпишет, это очень просто. Очень просто. И это неизбежно ведет к злоупотреблениям, которые потом невозможно расследовать и наказать. Ну, потому что он же мертвый, и чего? Кто заинтересован будет в расследовании этих злоупотреблений? Кто будет требовать, чтобы их расследовали? То есть эвтаназия, она немедленно приводит к огромному количеству злоупотреблений. Если с чисто мирской точки зрения говорить, с христианской точки зрения это побуждение к самоубийству. Ну и побочный эффект. Я вам скажу, что первый эффект, который будет достигнут в России с введением эвтаназии, это то, что невозможно будет добиться обезболивания вообще. Долгое время были проблемы с обезболиванием. Сейчас как-то стало получше. Ну, в столицах получше, в провинции хуже. Но как-то добиваются, чтобы люди, у которых онкология, они получали обезболивание. И когда... Это сложно, потому что, с другой стороны, врачи связаны кучей правил, которые должны воспрепятствовать утечке наркотиков там, к наркоманам. И как только будет введена эвтаназия, можно будет обойтись без обезболивания. Просто скажут, ну, кто тут невыносимо страдаете, да не, какие проблемы, вот вам направление на последнюю процедуру, и все, получите, распишитесь. То есть по этим причинам. Относительно смысла жизни человека, который прикован к постели, ну, так а в чем смысл жизни олимпийского чемпиона, например, который там со страшной силой бегает там кругалями, всех обгоняет. А смысл какой? Какой вообще смысл есть у человеческой жизни? Если мы считаем, что человека создал Бог для вечной жизни, для вечного спасения, и ведет его к этому вечному спасению, смысл есть у каждой минуты жизни человека. Мы можем этого смысла не постигать, но он есть. Если никакого Бога нет, просто все зарабив не Бога, а обезьяна, как сказал поэт, то... Да, нет смысла жизни человека, который прикован к постели, ну и у человека, который не прикован, тоже нету. Если у человеческой жизни вообще есть смысл, то и у жизни человека, который прикован к постели, тоже есть смысл.
Надежда под нашей трансляцией ВКонтакте спрашивает, можно ли считать церковью здание, где нет икон, но есть, но есть крест, и люди поклоняются Иисусу и славят его, то есть протестанты?
Ну а как это еще будет называться? Церковью, конечно, я думаю.
Джейн пишет, молиться за усопших нужно, а смысл какой в этом?
В том, что молитва за других... Тот же смысл, как мы молимся за живых. Вот люди отправились в путешествие, и мы за них молимся. Но особенно раньше, когда связи не было прямой, там нельзя было позвонить по мобильнику, человек куда-то отправился в путешествие, мы не знаем, что с ним и где он находится, но мы о нем постоянно молимся. И точно так же мы молимся об усопших, которые отправились на ту сторону.
Оливия по трансляции в Фейсбуке пишет: если пост — это личное дело, помощь в духовном деле, да, делание, то почему не допускают к причастию непостившихся перед ним? Постился ли Христос и апостолы?
Христос и апостолы постились. И мы об этом читаем в Евангелии. И пост — это вообще очень древняя и глубоко укорененная практика в церкви. И она еще восходит ко временам Ветхого Завета. То есть пост — это не что-то такое, что придумали, чтобы нам жизнь испортить. Это есть в библейском откровении уже, и поститься важно. Если готовиться к причастию, то поститься важно для того, чтобы мы осознавали серьезность происходящего, чтобы мы отдавали себе отчет, к чему мы, собственно, приступаем. Другое дело, что это вопрос уже пасторского попечения в конкретной ситуации. Если человек там был вне церкви, был крещен, но не приступал к причастию, не жил в церковной жизни, то просто взять его, пустить к причастию без поста, без молитвы, без осознания того, что он делает, было бы неверно. Если человек постоянно ходит в церковь, то иногда люди причащаются каждое воскресенье. Это вопрос пасторского попечения уже, и это вопрос отношений между конкретным священником и конкретным прихожанином.
Вопрос от Вовы, он цитирует: «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Вопрос: почему обвиняют евреев, что они кого-то не приняли? Ведь мир его не принял, и ко всему миру он пришел.
Ну, знаете, если обвинять евреев в целом, как народ, в том, что они его не приняли, это, конечно же, несправедливо, поскольку какая-то часть евреев его приняла, и часть других народов его приняла. Мы не можем сказать, что все люди во всех народах, где не проповедовалось Евангелие, они все обратились ко Христу. Конечно, тут ничем не выделяются особенно в этом отношении евреи, поскольку, увы, мы живем в мире, который противится Спасителю, который постоянно выбирает себе того или иного варавву.
Елена спрашивает: в одной из молитв нам дано прямое указание на то, что Господь наш Иисус Христос вывел праведников из ада. Почему они оказались в аду, а не в раю?
Дело в том, что в Библии слово «ад», оно может значить разные вещи. Оно может значить место наказания, как мы привыкли вот говорить, и оно значит просто место пребывания всех вообще усопших, то есть шоу, могила. В аде кто будет славить тебя, там речь идет просто о том, что в могиле, псалмопевец говорит. Шоу — это место пребывания всех усопших без каких-либо указаний на наказание или награду. То есть речь не идет о том, что праведники попали именно в место вечного осуждения, а о том, что им попали в область смерти, откуда их вывел Спаситель.
Ну, а на сегодня у нас все. Все вопросы, которые мы не успели разобрать, конечно же, разберем на следующих эфирах. А на сегодня до свидания.
До свидания. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.